Сделано в Red Barn.
Друзья, снова привет. Это подкаст журнала «Хасл». Как обычно, я его ведущий Арсений Ростов. И если кто-то вдруг нас смотрит впервые, то напоминаю, что мы в этом подкасте говорим с представителями мира бизнеса, экономики и финансов и разбираем, как вообще устроен бизнес, предпринимательство, какие есть тренды в современное время, особенно сейчас, в середине 2024 года. Огромное количество вопросов у меня сегодня к нашему сегодняшнему гостю. Но перед тем, как я представлю нашего спикера и того человека, которого мы позвали сегодня обсуждать очень крутую тему про ритейл, на самом деле есть некоторое количество моментов, которые я недавно нашел, мы с командой тоже посмотрели, и вызывают они вопросы, потому что сегодня хочется обратить внимание на мнение и на аналитику на рынке. Например, вот есть статья в Тинькофф журнале, еще она вышла в начале примерно этого года, называется она «Что ждет ритейл в 2024 году? Основные тренды». И тут есть как и очевидные истории, да, что, например, онлайн сейчас всех обгоняет по прибыли, так и менее очевидные, и среди вот этих менее очевидных вещей, что меня удивило, что продуктовые сети развивают формат дискаунтеров, да, то есть X5 Group развивает сеть Чижик, да, у Магнита «Моя цена», и еще эти сети стараются выходить на Дальний Восток, вообще скупая абсолютно всех мелких ритейлеров и пробуя себя через них. Мне стало интересно, статья датирована началом этого года, прошло уже примерно полгода. Что вообще происходит сейчас? Этот прогноз актуален или уже что-то поменялось? Закрепились ли намеченные тренды или все-таки появились какие-то новые и неожиданные? И выяснять все это мы будем вместе с Андреем Плужниковым. Андрей — генеральный директор Hoftech. Андрей, привет.
Привет.
Спасибо большое, что пришел сегодня к нам, что мы сегодня обсудим эту тему. Огромное у меня количество к тебе вопросов. Давай вот базово с матчасти, чтобы понимать вообще твою компетенцию и, собственно, твою экспертность. Чем ты и твоя команда занимаешься в Hoftech?
Hoftech — это аккредитованная IT-компания. По сути, мы являемся таким enabler-ом или, условно говоря, открывателем возможностей в части технологий для того, чтобы бизнес Hoft, который является, по сути, лидером на рынке продажи мебели и товаров для дома, и, по сути, вот этот enabler является таким, ну, по сути, ключевым звеном в развитии того бизнеса, который мы делаем как в цифре, так и физические сети в виде магазинов. И в целом за то время, которое существует Hoftech, это порядка 2 лет, мы накопили такую значимую экспертизу и в области создания своего собственного программного обеспечения для развития ритейла, так и в целом внедрение решений с рынка, которые позволяют значимо обогатить и покрыть те бизнес-требования, которые есть у нашей компании Hoft.
Честно тебе признаюсь, мне вот кажется, что лучшего собеседника для разговора именно про тренды, ну, было бы найти довольно трудно, потому что, ну, вы видите изнутри, как все работает. Если возвращаться к той новости, которую я проговорил в начале сегодняшнего эпизода, да, давай, собственно, поговорим и про эти самые тренды. Какие они сейчас есть на рынке ритейла, что вы наблюдаете?
В целом, я, наверное, обозначил бы 3 таких тренда. Не про все было написано в этой статье, о которой ты сегодня сказал, но мне кажется, их очень важно в этом году обозначить. Первое, с чего я бы начал, это то, что первую половину года в целом рынок ритейла наблюдает значимое уменьшение трафика как и в цифровых каналах, так и физически в магазинах. И это, кажется, можно объяснить экономически, да, потому что с текущей ставкой, которая в течение года все продолжает расти, все больше людей на самом деле стремится сберегать, а не тратить. Ну, то есть, если мы посмотрим даже на цифры, статистику, да, на июль этого года доля людей в России достигла 46%, которые сберегают свои деньги в банке. И эта тенденция, с моей точки зрения, продолжит сохраняться и, может быть, даже набирать обороты. Поэтому это вот такой тренд-вызов, угу. который на рынке сейчас наблюдается. Второй угу. важный тренд, который тоже нельзя недооценивать, это то, что маркетплейсы на самом деле сейчас все больше и больше того же самого трафика перетягивают на себя. То есть если мы посмотрим, то значимая часть трафика из поисковиков и, условно говоря, интернет-площадок, ритейлеров, она туда перемещается. Поэтому вот это такой второй тренд, с которым сталкиваются сейчас игроки. Ну и последнее, в целом, электроэнергия, аренда и так далее и тому подобное, все вот эти косты, они сильно возросли. Зачастую это, ну, там, X2, да, иногда, может быть, где-то больше, где-то меньше, но это значимый рост. Поэтому многие компании сейчас ощущают давление вот этой цифры на EBITDA, на свой чистый доход. И это третий тренд, который бы я назвал, который мы сейчас наблюдаем на рынке.
Давай разберем, что конкретно вот эти три тренда означают для бизнеса. Не будет ли такого, что, вот как ты сказал, да, 46% сейчас людей накапливают свои денежные средства, и это провоцирует некий отложенный спрос, который придется когда-то удовлетворять, а это, скорее всего, либо конец года, да, либо второй, третий квартал 2025 года с ажиотажным просто наплывом покупателей. То есть готовится ли к этому бизнес? Что по маркетплейсам, если есть какие-то внедрения, чтобы конкурировать? И вот что касается третьего тренда, идет ли сокращение выставочных площадей, например? В общем, что, как эти тренды влияют на бизнес, как бизнес с ними работает сейчас?
В целом, я бы, наверное, сказал, что бизнес ищет новые форматы, новые бизнес-модели. Угу. Опять же, пример, который ты привел со статьей, с дискаунтерами, да, дискаунтеры — это, по сути, некоторая новая модель, которая должна ответить вот на эти там тренды и вызовы. Поэтому мы тоже экспериментируем там, с новыми форматами на рынке. Мы открываем магазины в новых форматах. Где-то мы экспериментируем с размерами. Например, очень интересные эксперименты с небольшими магазинами, которые направлены на конкретные потребности наших клиентов. И рынок, вот он вокруг этого сейчас экспериментирует. Плюс, опять же, учитывая, что маркетплейсы ну, оказывают такое значимое давление на классических ритейлеров, поэтому ритейлеры пытаются тоже обернуть это и в свои возможности, поэтому маркетплейсы зачастую становятся такими дополнительными каналами для классического ритейла. Вот. При этом здесь очень важная история заключается в том, что классический ритейл, он должен четко для себя ответить на вопрос, а чем мы, собственно, отличаемся от маркетплейсов, да? Потому что если не будет такой положительной дифференциации, да, по сути, возникает вопрос, вообще, зачем классический такой ритейл нужен. Для себя мы видим, как пример, то, что никакой маркетплейс не сможет оказать сервис, постпродажный сервис такого уровня, как мы можем. Ну, если взять, например, мебель, угу. Очень мало игроков на рынке, кто может достигать тех показателей по своевременной, быстрой и полноценной сборке мебели с первого раза. Да? Это вот такой очень важный для клиента показатель. Ни один маркетплейс не сможет его, скорее всего, там достичь. Второй прекрасный пример, мне кажется, дифференциации. То, что у нас есть свои торговые марки. И, опять же, это такая история, которая сильно дифференцирует от работы маркетплейса. Например, у нас есть торговая марка по производству матрасов. Называется Sleep Lab. И это повторить очень сложно, потому что это накопленный годами опыт по производству действительно высококачественной продукции. Угу. Поэтому, возвращаясь к вопросу, что дифференцирует, это тот вопрос, на который ищут сейчас ответ все, потому что если ты на него не найдешь ответа, к сожалению, ты, скорее всего, потеряешь рынок. Ну и последнее, немаловажное, то, что Работаем с костами, как я сказал, и оплата труда выросла, и аренда, и электричество и тому подобное, поэтому в модели вкладываем эффективные алгоритмы прогнозирования, управления складами и так далее и тому подобное.
Хочется уже добить историю со статьей, да, по которой у меня есть еще к тебе один вопрос. Когда я знакомился вообще, в принципе, с этим материалом, у меня, знаешь, было какое-то внутреннее ощущение, которое все усиливалось и усиливалось, когда я дочитывал, да, что тренды, как будто бы, да, я не утверждаю, сформировали по большей части не люди, а технологии. Если это так, то как тогда вообще технологии сейчас помогают трендам развиваться?
Не могу с тобой не согласиться. Действительно, это так. Сначала технологии, по сути, являются таким драйвером появления чего-то нового, да, но, как мне кажется, если есть еще последующие волны, да, когда что-то было создано, появился на базе этого новый бизнес, и технологии на базе этого тоже начинают продолжать развиваться. Хорошим тому примером являются те же самые маркетплейсы. Потому что, по сути, ну что такое маркетплейс? Как правило, это он зарождается как IT-компания чаще всего, и вся история идет от технологий. Плюс, как мы помним, на это все еще накладывалось ковидные времена, которые тоже давали этому толчок. И в целом маркетплейсы вышли на такой уровень, что они, по сути, стали задавать очень-очень высокий стандарт обслуживания клиента на рынке, которого раньше не было. Ну, то есть, если раньше доставка была скорее исключением из правил, то теперь стандарт рынка, что доставка должна быть, она должна быть быстрой, она должна быть в любом месте, то есть покрытие по доставке должно быть очень широким и так далее и тому подобное. И в этом смысле классическим ритейлерам второй волной пришлось и приходится продолжать догонять вот эти те высокие стандарты, которые заданы маркетплейсами. Вот. И опять же, вспоминая те тренды, о которых мы вначале с тобой поговорили, да, развитие диджитал-маркетинга, удаленных каналов, это та история, без которой мы категорически не справимся с ситуацией уменьшения трафика. Да? То есть для нас клиент и продажи становятся все более ценными. Поэтому если у нас не будет технологических средств, которые нам позволят а, привлечь клиента, и, б, провести его через всю воронку до сделки, мы действительно, опять же, недополучим свою выручку и не покажем хороших результатов.
Про то, что делать, да, с этими трендами, про, собственно, внедрение этих самых инноваций. Большой блок хочу тебе задать. Есть очень много вопросов, в которых мне хочется немножко более подробно погрузиться и разобраться. Если мы берем тренд, да, вот компания замечает, что вот что-то сейчас на рынке происходит. Как его отследить, да, как вы как бизнес смотрите это и на что ориентируетесь?
Мы, как Hoftech, являемся членами так называемого Альянса РИТА. Расшифровывается это Retail Innovation Tech Alliance. Это такой альянс, в который входит... Ну, основные, наверное, лидеры нашей рыночной области. И это, с моей точки зрения, очень такое интересное и классное окно в мир инноваций и того, что там происходит. Поэтому первое, что нам помогает, это вот это сотрудничество. За время этого сотрудничества мы поняли, что мы способны экономить в 3-4 раза больше, условно говоря, в этой области, получать более значимый результат. Ну и важно понимать, что без внедрения новых инноваций ты, опять же, будешь позади рынка и, соответственно, упускать те возможности, которые на самом деле открыты, зачастую на поверхности, и очень важно просто получить своевременно к ним доступ.
Определили, что сложился некий тренд, его нужно срочно внедрять, иначе останемся позади планеты всей, да, либо не успеем, и часть рынка, часть доли рынка, возможно, куда-то испарится. Как выбрать, что и какой внедрять, с учетом того, что компания большая, и процесс принятия решений не всегда там супероперативен, может быть, возможно.
У нас такой прагматичный к этому подход. Мы всегда отталкиваемся конкретно от потребностей нашего бизнеса. То есть мы понимаем те проблемы, которые нам хотелось бы решить, или те возможности, которые хотелось бы приоткрыть или использовать. Поэтому нашу воронку инноваций мы пытаемся определить именно на базе вот этих потребностей. При этом, конечно же, мы достаточно проактивны в этом. Как я сказал, мы плотно работаем с Альянсом Рита. И в рамках этого Альянс достаточно открыт. Мы делимся тоже вот этой нашей воронкой, нашим пониманием, какие потребности у нас есть. Альянс нас слышит и помогает. Помогает встретиться, отсмотреть достаточно большое количество стартапов. И, собственно, получается, что мы нашу такую инновационную деятельность, которая зачастую в компаниях оторвана вообще от реальности, да, реально приземлить на потребности и стратегию развития нашего бизнеса.
Андрей, а можно попросить тебя поделиться, возможно, каким-то успешным кейсом именно внедрения каких-то реакций на тренды, да, либо каких-то инноваций?
Хорошим примером я бы назвал наш опыт по внедрению аудиобейджей. Это такое специализированное устройство, которое продавец в наших магазинах носит на себе, встречается с клиентом, соответственно, отвечает на вопросы, занимается продажей и так далее. И вот та речь, которую он произносит, она, соответственно, записывается, и происходит некоторое сравнение с теми скриптами, которые на самом деле он должен был бы использовать для продажи или оказания услуги клиентам, с которыми он работает. И как результат работы этого устройства мы получаем некоторые отклонения, некоторые неэффективности того, как продавец себя ведет, ошибки, упущения и так далее и тому подобное. И с этими отклонениями уже руководитель может работать с сотрудниками, тем самым повышая его эффективность. Вот эту историю мы достаточно оперативно у себя внедрили. Мы были первыми на рынке, после чего наш опыт активно переняли наши коллеги, которые участвуют с нами в Альянсе. И в целом, проведя вот это внедрение, проанализировав, как это работает, мы увидели значимый эффект на качество продаж и результативность этих продаж. Вторым интересным примером у нас является внедрение VR-обучения.
Круто.
По сути, это когда наши сотрудники учатся, одев на себя вот эти виртуальные очки. Вот. И эффект от такого внедрения был очень значим как в части скорости того обучения, то есть сотрудники быстрее включались в процесс, быстрее выходили на тот уровень, который нужно. И в целом качество этого обучения показало более хорошие показатели.
Если не секрет, а как вообще на местах, да, исполнители восприняли эти инновации? Ну, если, допустим, с VR, я думаю, там просто вау-эффект был, и много кто порадовался. А если брать именно продавцов, да, вот приходит AudioBridge, с точки зрения бизнеса, с точки зрения компании, это очень крутая инновация, помогает быстрее реагировать на какие-то ошибки, либо что-то исправлять, внедрять. А с точки зрения прямого какого-то исполнителя, какая была обратная связь?
Ну, с учетом того, что мы не используем эту технологию как некоторый инструмент, условно говоря, поощрения или, наоборот, сотрудника, а мы все понимаем, что мы в первую очередь внедряем это для повышения эффективности, поэтому, с полей была достаточно очень хорошая обратная связь, потому что, опять же, это возможность людям быстрее научиться правильно делать продажи. А что это означает? Это означает, что эти люди начинают зарабатывать быстрее, в частности, для себя.
Про деньги. Дорого ли вообще для вас, либо для коллег по ритейлу, да, сейчас заниматься вот такими инновациями? Или дороже ими не заниматься?
В целом, я бы сказал, что нам удалось сделать модель, которая достаточно компактная, с одной стороны. С другой стороны, с учетом партнерства с коллегами на рынках в рамках Альянса, как я напомню, мы получили эффект в 3-4 раза эффективности этих инвестиций. И самое интересное, что, учитывая, что мы действительно приземлили эти инновации на потребность нашего бизнеса, мы действительно в рамках уже года имеем эффект. И этот эффект, он на самом деле вывел нас, по сути, на самоокупаемость. То есть мы не просим какие-то деньги просто впустую, а мы всех людей, которые у нас вовлечены в эту деятельность, по сути, можем окупить за тот эффект, который мы в течение года компании приносим. Мне кажется, это очень крутая модель.
Тут соглашусь. Не могу не спросить про искусственный интеллект и нейросети. Мне кажется, ну, везде сейчас это обсуждают. Развиваете ли вы искусственный интеллект и нейросетки? Используете? Если да, то какие задачи этих технологий позволяют вам решать?
Мне кажется, это одно из преимуществ в целом нашей компании Hoftech. У нас эта компетенция очень сильно развита. У нас очень крутые дата-инженеры, математики, которые способны действительно создавать интересные модели, алгоритмы, которые так сейчас нам нужны в рамках и оптимизации бизнеса, и увеличения продаж. Мне кажется, сейчас любой ритейлер понимает, что без искусственного интеллекта ни диджитал-маркетинг, ни цифровые продажи, ни даже прогнозирование и так далее не работает. Из, наверное, интересного, да, что мы в этом году сделали, мы в поиск товаров добавили возможность загрузить фотографию той мебели, которую вы хотите купить, и алгоритм подберет вам именно тот продукт, который максимально похож на ту картинку, которую вы загрузили.
Что очень удобно, и обожаю время, в которое мы живем, потому что, ну, вот буквально, не знаю, представим ситуацию лет 10-15 назад, кто-нибудь бы нас послушал, вот такие, ну, просто с обычной обывательской точки зрения, камон, ребят, вы мебель продаете, какие тут искусственные интеллекты, о чем тут вообще, при чем тут математики, там, какой-то IT-отдел, просто мебель, магазин, иди продавай, вот, все, пожалуйста. Но насколько же вообще, в принципе, индустрия трансформировалась, насколько же трансформировался рынок, потому что я вспоминаю вот буквально те мебельные магазины, которые были там сильно в моем юношестве, да, и как это происходит сейчас, когда у тебя есть приложение с там нейрообработкой, ты можешь там подобрать не только что, ну, что-то похожее, да, из другого магазина, а в этом же самом магазине увидел вот это, отсканировал, чтобы там не идти туда, ну, то есть настолько все быстро стало и безболезненно, что даже, ну, сидишь у тебя дома на диване, пожалуйста, захотел в AR, поставил себе этот стульчик, условно, как он у тебя смотрится. Смотрится хорошо, пошел, купил. Но чтобы не ехать, не мерить, не сдавать вот это все. Окей, есть еще у меня к тебе довольно такой острый вопрос по теме, да. Есть у нас же некоторые требования по импортозамещению сейчас, в 2024 году. Как это вас коснулось, коснулось ли, и какие вышли проблемы на первый план?
Тема для нас, естественно, актуальна. Она, конечно же, не могла нас не коснуться. Не скажу, что мы находимся где-то в конце своего пути, но мы точно по нему идем. На самом деле ситуация на рынке такая, что, например, если взять систему ERP, да, то это такая история, которая очень тяжело замещается. Также Microsoft продукты офисные в виде Excel, а также Microsoft, без которых там ни один ритейлер, естественно, особенно в части бухгалтерии, операционки и так далее, не может себе представить. Что с этим делать? Пока стратегического, наверное, ответа нет, потому что на рынке таких альтернатив пока еще не появилось. И в целом мы не единственные в такой ситуации, если взять банковский сектор, который гораздо более регулируемый с точки зрения импортозамещения, даже в том секторе пока на эти вопросы не ответили. Поэтому мы, в частности, в первую очередь сфокусировались на тех недружественных решениях, которые касаются облаков, облачных решений и подобных продуктов. Это для нас самый основной риск отключения, и поэтому фокус был на этом, и мы успешно там импортозамещаемся. Также у нас достаточно позитивный опыт импортозамещения в части средств связи, видео, аудио и так далее. Ну и кажется, что этот путь еще в ритейле будет не один год, потому что многие продукты, опять же, если взять, например, решение в части управления складами, опять же, тем же самым прогнозированием, они на самом деле присутствуют, но они были созданы некоторое время назад на старых технологиях, на старом стеке, на неоптимальной архитектуре. И при значимой инвестиции в эти продукты компания сейчас, по сути, втягивает уже легаси решения, которые будет тяжело развивать. Новые тоже появляются, достаточно интересные, появляются новые игроки, но тот путь, который им предстоит пройти, чтобы получить всю ту же функциональность, которая вот есть в решениях, но которые технологически устарелые, это достаточно значимая пропасть. Я думаю, что для кого-то это займет до 5, а то и более лет, чтобы по этому функционалу догнать. Поэтому это всегда такой трейд-ин теперь между использованием чего-то старого, но хорошего, либо создание чего-то современного, но с пониманием, что в это нужно будет вкладываться.
Вот если чуть-чуть более конкретно, есть ли сейчас какие-то решения или платформы отечественные, да, IT-решения или IT-платформы, которых вот на рынке не хватает? Возможно, это что-то связанное с системами хранения данных, да, вот я слышал, сейчас многие в это пошли, да, в импортозамещение этих систем. Возможно, что-то связанное с вычислительными какими-то мощностями.
С точки зрения хранилищ данных, аналитики, отчетности и так далее, мне кажется, в целом рынок достаточно зрелый. Есть неплохие предложения и облачные, например, от ВКонтакте, Яндекса и Клауда. Есть он-премис инсталляции, например, ArenaData присутствует уже во многих компаниях, явившись таким новой веткой развития open-source Greenplum, который перестал в этом году быть open-source. Вот, поэтому в этой части, кажется, проблем нет. Это вопрос инвестиций, желания, необходимости еще для компании в это идти. А вот ERP, который я называл, это действительно та область, где проблемы есть. Сейчас на рынке, я думаю, что где-то 7-10 решений. Но если мы говорим про большие крупные ритейл-компании, из этих 7-10, я думаю, что остается один единственный 1С, который способен это решить, но на больших объемах он требует значимых инвестиций во внутренний ресурс, который это должен развивать и сопровождать, так и внешний. Поэтому это, кажется, та область, которая требует развития в первую очередь.
Про людей. Да, кадры решают все. Люди и команда всегда являются той основой, которая помогает компании двигаться вперед. Вот с учетом всех этих сложностей мне интересно, как вот сейчас вот в периоды неких каких-то турбулентных решений, да, быстрого замещения, внедрение каких-то новых технологий, либо же трендов, когда нужно срочно-оборочно, собственно, как работает ваша команда и что вы делаете для сотрудников Hoftech?
Напомню, что мы являемся аккредитованной IT-компанией, и это дает определенные дополнительные бенефиты для сотрудников, которые это, в частности, тоже ценят. Это и IT, ипотека, и отсрочка от армии и так далее. Также мы даем ребятам действительно хорошую рыночную заработную плату, хорошие условия по ДМС. Очень крутой мерч. Это сейчас действительно такой тренд во всех IT-компаниях. Кажется, такая вроде бы мелочевка, но это создает действительно дополнительное качество для сотрудников. И в целом сотрудник начинает по-другому ассоциировать себя с компанией, в которой он работает. И мне кажется, вот по совокупности это то, что позволяет быть хорошим работодателем. Опять же, удаленка, которая для нас, по сути, уже де-факто стандарт вообще в целом для айтишного рынка. Мне кажется, компания, которая не предоставляет такую возможность, теряет огромное количество потенциальных кандидатов в своей воронке. У нас такие условия тоже для ребят есть, мы ее активно используем. Но для тех, кто предпочитает работать в офисе, у нас очень крутой современный айтишный офис. Поэтому вот такая гибкость, мне кажется, очень многого для сотрудников значит.
Если брать современную ситуацию, я что только не видел, где только не читал, все везде трубят, что кадровый голод, что не хватает специалистов, что есть какие-то конкретные области, где просто, как вот та картинка с перекати-поля, да, где эти специалисты, откуда их брать. Вот в такой ситуации, когда есть большая потребность в специалистах, и этих специалистов не так-то уж честно и много, да, и если раньше была ситуация, что джунов вообще никуда не брали, то сейчас и джунов-то уже не осталось, да, на какие-то некоторые позиции. Как в такой ситуации привлекать и, что самое главное, удерживать на долгую дистанцию новых айтишников, новых айти-специалистов?
В предыдущем вопросе я скорее ответил, наверное, на как привлекать. Да. Сейчас я постараюсь ответить на вопрос, как удерживать. Потому что на самом деле интересный факт, что во многих компаниях айтишных на этапе испытательного срока очень большой процент сотрудников добровольно уходит. И мне кажется, это вот ровно та область, в которой эти компании сейчас должны работать. Для нас это очень персонально важный фактор, поэтому наша ценность – это наша корпоративная культура, которую мы создали в рамках организации. Это действительно культура открытости, это культура того, что каждый сотрудник в нашей компании важен одинаково для нас. Поэтому каждый руководитель HR с каждым человеком работают. Двери руководителей всегда открыты. Более того, очень большое количество наших сотрудников работают по много лет. И вот эта культура, когда в нее люди попадают, она позитивно затягивает, и люди очень быстро адаптируются и становятся частью этой культуры. И поэтому тот эффект, который мы имеем, как раз то, что люди на испытательном сроке у нас практически никто по своей воле не уходит, да, остается в компании совместно и успешно работать.
Знаешь, вопрос, наверное, такой больше прогностический. Я на самом деле не прям чтобы очень их люблю, но все-таки задать тебе его хочу. Вот с учетом короткого горизонта, да, с учетом каких-то нестабильных ситуаций и вот этого повальной цифровизации вообще всего и вся, вот давай так, на год не буду, на полгода, на ближайшие, там, ну, может быть, чуть дольше. Что нас ждет в сфере крупного ритейла? Какие могут быть изменения? Либо сейчас есть что-то, к чему все идут и пытаются друг друга обогнать, кто первый сделал того и тапки?
Я думаю, что это лежит в области истории про развитие цифровых каналов. Сейчас все верят, что это такая панацея, в это активно вкладываются. И мне кажется, что придет в определенный момент понимания, что не цифры единые, так скажем. Потому что если посмотреть реально на статистику, цифровые продажи, например, значимо больше в тех регионах, где компания присутствует физически. Поэтому я думаю, что все больше и больше мы будем слышать такое слово, как «фиджитал», реально здравая модель, комбинирующая и цифровые каналы, и физические. И вот это, эксперименты вокруг этой модели будут все больше и больше иметь место. И кто найдет правильный вот этот баланс, на самом деле, и будет победителем.
Супер. Ну, и в завершении, давай, я тебя попрошу, наверное, какой-нибудь один инсайтик рассказать, да, какой можно, да, я понимаю, что не все можно, не все какие-то внутренние истории, которые запланированы на ближайшее будущее, можно рассказать сейчас, но вот что все-таки можно на будущее, ближайшая инновация, которую будете внедрять, которую точно уверены, что вот месяц-два, и оно полетит, что будет сделано?
Про месяц-два, наверное, такой короткий горизонт для инноваций. Я могу сказать, что мы сейчас, опять же, совместно с Альянсом активно смотрим в сторону Например, экзоскелетов, да, это такая интересная история, да, для
это
когда
со складками,
человек,
да, будет
влезает вот в такой, в такого большого робота, который мы видели во многих фантастических фильмах, и, соответственно, своими руками может поднимать какие-то тяжелые вещи. В частности, мы думаем, как это использовать для там, оптимальной погрузки товара в грузовики. И в целом смотрим на все потенциальные истории робототехники, потому что это действительно то, что позволит и сэкономить человеческие ресурсы, и оптимизировать и так далее и тому подобное.
Очень круто. Я, честно тебе признаюсь, как миллениал, просто когда внедрите вот эту историю на складах, либо что-то еще с экзоскелетами, когда это точно будет работать, молю, пожалуйста, сделайте такую опцию, чтобы мне можно было самому приехать на самовывоз, надеть этот экзоскелет и самому в свою машину что-то тяжелое положить. Это будет прям киллер-фича, я уверен. Просто огромное количество 25-35-летних, а то, может быть, и старше мужиков просто, лишь бы просто вот потаскать эту броню, это будет супер круто. Я надеюсь, это вот в моем где-то, знаешь, нежном, счастливом будущем это будет.
Договорились.
Супер. Андрей, спасибо тебе большое, что пришел сегодня к нам, рассказал про ритейл, про какие-то проблемы, как это решается, про новые тренды 2024 года, потому что настолько все динамично меняется, и то, что мы читали и думали, будет в начале года, в середине года уже, ну, как будто бы и не совсем актуально, а что-то наоборот и по несколько лет тянется. В общем, спасибо большое, что пришел сегодня к нам, и мы провели эту познавательную и, собственно, полезную беседу для нас.
Спасибо.
Друзья, это был подкаст «Hustle» и наш специальный гость Андрей Плужников из HovTech. На этом у нас все. Дальше больше. Пока-пока.
Пока.